Всем доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать тему, что такое христианство. Я бы по-другому сказал, что такое настоящее христианство. Нам надо знать, какое христианство настоящее, какие христиане настоящие, чтобы мы имели возможность сравнить свое христианство, кем мы являемся на самом деле, да, и какими мы должны с вами быть. Для чего нам надо знать вот и понимать вот эти вещи, да? Если мы не настоящее христианство, то у нас и не будет настоящего спасения. Если мы мнимые христиане, то у нас, будем так говорить, и спасение будет такое, знаете, мнимое. Будем думать, что мы спасемся. На самом деле может оказаться так, что, как говорится, пролетим мимо цели. Причем, как говорят, знаете, загудим под фанфары. Мы с вами в прошлый раз исследовали место Писания. Вы помните это послание апостола Павла к Колоссянам, 2 глава с 8 текста. И мы с вами, как вы помните, да, остановились на 14 тексте. И там я вам говорил такие, ну, читал тексты и говорил такие мысли. Да. Я повторю 14 текст и коротенько мысль, которая заложена вот именно в этом тексте. Говорится о Христе, который, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Знаете, что многие понимают, что вот, значит, Ветхий Завет истреблен, как бы вообще типа не нужен, да. Естественно, можно задать вопрос, а зачем тогда Христ, ну, Бог там или Христ, через Христа, зачем евреям эта Тора дана была когда-то, да, если это вообще плохо. Нет, на каком-то этапе это хорошо. Вот так, как мы говорим. Ремешок, разгам – это не метод воспитания человека. Я говорю, надо уточнить, какого человека? Ну, взрослого, понятно. Для взрослого человека разгам – это не метод воспитания. Хотя, я говорю, во взрослой жизни это не только разгам. И она вообще-то не отменилась. Есть тюрьма, есть кое-где еще смертная казнь. Была. Даже люди говорят о том, что некоторых преступников все-таки надо приговаривать к смертной казни. Я хочу сказать, это тоже, хотя мы говорим взрослые люди, но это тоже ремешок, тоже разга, только я вам должен сказать, ну, похлеще, да. Так вот, учение, которое принес Христос, это более глубокое, глубинное понимание основ нашего вероисповедания, основ Царства Божия, которое должно быть внутри нас. Далее, рукописание или Тора, да, закон, как мы привыкли говорить, это обряды, символы, да, которые построены на чем? На кнуте и прянике. Будешь исполнять форму вот этого обряда, получишь конфетку или пряник. Не будешь исполнять, получишь по попе разгой, да? Вы сами понимаете, да? Для детей вот это рукописание, оно было необходимо. Пока нет веры, пока нет ума, пока нет возможности что-то понятно, внятно объяснить, а ребенок это не понимает, его, как говорится, подчиняют закону, детоводителю ко Христу. С чего начинается воспитание? Обратите внимание, не с очень таких глубоких и пространных рассуждений о святости. Если ребенку 2 годика, мы не можем ему там говорить о вечере, мы не можем говорить ему о божестве, о святости, о грехе. Для него эти слова вообще абстрактные, он не понимает, о чем речь идет. Мы ему просто говорим, это нельзя делать. И если мы говорим о ребенке, это нормально с учетом возраста и ума ребенка. Это нельзя. Будешь делать, туда пойдешь, получишь по попе. Пошел, получил по попе, Он не понял, чего нельзя. Он просто понял, что по попе больно получать, тем более по своей. Он туда не идет. Но если это, будем говорить, рукописание, так сказать, продолжить всю жизнь, не разговаривать, а бить и пряник давать, ну, вырастет просто, вы понимаете, такой человек, который не разбирается, что хорошо, что плохо, что делать, как от этого избавиться. Он просто понимает на уровне инстинкта. Дали по заднице, значит, нельзя. Погладили по голове, значит, хорошо. Значит, вот это я делаю, не знаю почему. Вот это я не делаю, тоже не знаю почему. Это я вам так объясняю своими словами, чтобы вы поняли суть Торы. Это действительно путеводитель или детоводитель, как ко Христу. Но придя ко Христу, я почему вам говорю, что это рукописание было против нас. Оно нам говорило о том, что такое грех, но оно не говорило нас, не говорило нам, как от этого греха избавиться. Почему было против нас? Почему было не за нас? Потому что не приговаривало нас к смерти. Посредством закона мы познаем грех, а как от него избавиться, мы не знаем. И получается, что закон дан для чего? Чтобы мы смотрели в зеркало этого закона и видели и то, и то, и то в нас все плохое, да? А как избавиться, мы не знаем. И получается, что мы потенциальные, ну, будем говорить, покойники. Нас надо приговорить к смертной казни. И поэтому Христос как бы говорил о чем? Что есть, ну, я вам в прошлый раз говорил, что выход был, но был в виде намека. Агнец Божий, ты им будешь откупаться, ты на него должен равняться, ты к нему должен идти, ты должен уподобляться ему. Только тут уже уподобляться так вряд ли говорили евреям священники, книжники, да? Они говорили, вот Агнец, вот он вместо тебя, вот он умер, а ты иди, как говорится, опять делай то, что хочешь. И если опять согрешишь, опять носи. И, как говорится, и тебе неплохо, к смерти не приговаривают, и нам хорошо. Всегда стол накрыт яствами и священными пищами. Так вот, то, что Христос истребил учением, тут слово «истребил», ну, как бы уничтожил, как бы аннулировал, как бы отменил, да. Это слово как бы говорит о чем? Что вот эта методика с возрастанием, с возрастом, с годами, она уже не действует, и нужно что-то более совершенное в продолжение той Торы принести этому человеку, чтобы он не просто видел свой грех, но и знал, как от него можно и нужно освободиться. И вот то, что он взял его, это рукописание от среды, ну, как бы от среды евреев, у которых была эта Тора, и пригвоздил ко кресту, это не значит, что пригвоздил, уничтожил, отменил, это никогда не надо, да? А что он этим сделал? Он как бы, заметьте, рукописание Тора говорит, что такое крест, извиняюсь, что такое грех, но не говорит о том, не соединяет с тем средством, которое поможет избавиться от этого греха. В Ветхом Завете все законы, все прообразы, ну, будем так говорить, сходились, вот так будем говорить, вершиной как бы, да, сходились на жертвоприношениях, на жертве, на Агнце, как бы на будущем Мессии. Но я говорю, как бы, почему? Потому что они буквально зачастую так и понимали. Говорили о Мессии, что Мессия должен прийти, но они не понимали сути прихода Мессии, зачем он придет, какая будет им от этого польза. У них польза была, это придет, воцарится, мы князья, мы цари, да, а все народы наши рабы. Вот где-то так они понимали. И Христос, пригвоздив Тору к кресту, тем самым дал понять, без креста, без борьбы с грехом, видя грех, ни через какой обряд мы не сможем освободиться от греха. Если обряд – это буква закона, она имеет дух закона, то дух закона – это уже более такое глубокое понимание истины, да, в деталях. Дух закона, он как бы уже в Новом Завете, он уже вне, не просто в совершении обрядов, да, а в разумении и понимании, что мы должны делать, чтобы освободиться от этого греха. Пригвоздил ко Христу, то есть крест, принесение креста, борьба с грехом присоединяется к чему? К Торе. Крест, суть христианства, это крест. Только не поймите, я не сторонник, и этого в Библии тоже нет, я не сторонник, ну, будем говорить, мании страданий. Да, вот христиане, они должны страдать, они вот их должны бить, и над ними должны издеваться, и вот это суть христианства. Нет, тут речь идет о том, что человек должен нести крест, страдать своею плотью, когда он сам будет ее распинать. Когда вот, ну, наглядный такой пример, ребенок вот что-то требует плохого, нехорошего, да, родители говорят, нет, не дам, нет, не будешь делать, и заметьте, запрет, ему хочется, и он как бы требует, удовлетворите мою вот эту похоть, отец или мать говорит, нельзя, не получишь, да, не пойдешь. Он падает на пол и в истерике начинает биться головой о пол. Это что? Вот он страдает плотью. Почему? Ему запретили что-то делать. И вот когда мы с вами тоже бодрствуя, останавливаем, пресекаем нашу плоть, наши эмоции, которым что-то хочется, а мы понимаем, что это не к добру, это ко злу, это во вред мне, во вред людям, да? Да, плоть начинает страдать, она начинает возмущаться, она начинает бороться с здравым рассудком, потому что хочет своей реализации. И вот это, чтобы вы поняли, суть Нового Завета – это уже конкретная, осмысленная, разумная борьба с пониманием законов, где грех есть, где мы слышим голос Божий, какая борьба внутри между Богом и сатаною происходит, какое место в этой борьбе мое, какой выбор я должен сделать, на каком основании, что делать, чтобы освободиться от греха. Крест – это ответ на вопрос, как избавиться от греха. Не обряд. Обряд сам по себе – он просто несет какой-то смысл. Там есть дух закона, но, к сожалению, его не объясняли. Вся религия превратилась просто в кодекс, свод формальностей, обрядов, жертв и праздников, смысл которого не понимали ни священники, ни народ, который приходил когда-то в храм. Потому и возникло вот это фарисейство, саддукейство, формалистика, да, и отсутствие настоящего, ну, христианского образа жизни. Люди – это были манекены, которые, ну, как атрибутика храмового служения. Это люди, которые выполняли какие-то обряды. Но люди, которые не жили полноценной святой жизнью и не знали, как к этому прийти. Продолжая вот эту мысль, мы, как я уже сказал, остановились на 14 тексте. Колоссянам 2 глава. Я сейчас вам хочу как бы в подтверждение этого прочитать. То есть я сейчас пока Колоссянам 2 главу не продолжаю, делаю некоторую вставочку. И хочу вам прочитать место Писания. Значит, это, сейчас минуточку, 1 Коринфянам 1 глава с 10 по 24 текст. Я не буду здесь подробно каждый текст объяснять, да, просто хочу прочитать это местописание и обратить ваше внимание вот на те моменты, которые связаны с вот этим крестом, о котором я только что вам говорил. умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Полосов, я Кифин, а я Христов. Я пока вот остановлюсь на этих трех текстах, да, и хочу такую мысль вам подчеркнуть. Умоляю, Павел пишет, чтобы не говорили одно, не было между вами разделений, не было между вами споров. Какие разделения, какие споры, на почве чего они происходили в церкви в Коринфе? Одни говорили, я Павлов, вот слушайте. Другие говорили, я Аполлосов. Третий, я Кифин. А четвертые особые, как сказать, одаренные. А я, в отличие от вас, не Павлов, не Аполлосов, не Кифин, а Христов. Я умнее всех вас. Вы поняли, да? Одна церковь, в одной церкви и Павел, и Аполлос, и Кифа. Говорят одно и то же, но, знаете, вот люди говорят, а я считаю, что Павел мудрее Аполлоса. А кто-то говорит, а я считаю, что Кифа, Петр самый главный, потому что Христос сказал ему, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, да, и поэтому я Кифин. Вы поняли, да? Ну, сегодня у нас баптистов, адвентистов, пятидесятников, харизматов, православный, католик, да. Почему вот это разделение, почему вот это превозношение, почему мы не можем слиться? А потому что каждый из нас выбирает себе что-то такое приемлемое и приятное для себя и объявляет, что вот это есть истина, а кто не так и не туда и не в то верит, да, то это заблуждение. Теперь дальше читаем. Разве разделился Христос? И я как бы отвечаю, нет, не разделился. Это мы разделились. Разве Павел распялся за вас? Нет. Разве одни, я уже так скажу, адвентисты, баптисты, православные распялись за вас, что вы стали адвентистами, баптистами, пятидесятниками или православными? Нет. Или во имя Павла вы крестились? Да нет. А мы во имя, говорим, что мы крестимся во имя Христа, да? Или во имя Отца и Сына и Святого Духа? А фактически мы крестимся во имя Церкви, которая объясняет как-то во имя Павла, извиняюсь, имя Христа, да? Надо понимать, мы фактически крестимся не во Христа. Это разговоры. Мы крестимся в Церковь, потому что мы становимся не христианами, а становимся католиками, становимся православными, становимся, обратите внимание, уже названия разные, уже течения разные, уже граница между нами, между ними. Мы крестимся в церковь. Вы поняли? Как будто бы церковь из-за пастыря, мы крестимся в пастыря. Как будто бы пастырь или церковь за меня распялась. Мы же все-таки, заметьте, крестимся во имя Христа. И не просто Христа, во имя. Что значит во имя? В имени выражается характер Христа. Мы крестимся, если конкретнее говорить, именно в характер Христа или в Христоподобие. Мы имеем перед собою цель Христа, который достиг святости, который говорит, придите ко мне и научитесь у меня. Ибо я научился, я достиг результата, и найдете покой душам вашим. Мы крестимся не просто в Троицу. Троицу это называется в ни во что. Мы не просто крестимся в Христа. Это опять же ни в кого не крестимся. Мы крестимся во имя, в его характер. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Без этого никакого Христа внутри нас нет. Без этого мы не во Христе, Он не в нас. А теперь смотрите. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще, не знаю. А теперь смотрите, какие слова. Ибо Христос послал меня не крестить. Теперь слушайте, ну тут же он пишет, я вот кое-кого все-таки здесь крестил, в других местах, наверное, побольше крестил. И тут же сам Павел говорит, Христос послал меня не крестить. Что значит не крестить? Что крещение не надо? Нет, надо, и я, как бы Павел говорит, кое-кого здесь среди вас крестил. А почему сам он говорит, послал меня не крестить? Здесь как бы вот, чтобы понять смысл, надо вставить одно слово. Христос послал меня не только крестить в воде и совершать обряд, а благовествовать. Тогда возникает вопрос, о чем? О чем благовествовать тебя послал? Ну, я вам просто сейчас коротенько напомню. Вот у нас разговоры идут, споры иногда. Во имя кого надо креститься? Троицы, Двоицы, единого Бога, во имя Христа, там, да, с полным погружением или веничком кропить, да, водой. Я вам напомню. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Обратите внимание. Смысл крещения в чем заключается? Крестимся в смерть Христа. Какую смерть? Что надо умереть, как Он на кресте, чтобы нас распяли и колотили, да? Нет. Значит, мы крестимся в какого Христа? В того, которого Христос умертвил в себе. Он родился в подобии плоти греховной, и Он вот эту плоть греховную распял со страстями и похотями и стал вот тем Христом, который для нас является образцом. А теперь мы уже равняемся на вот этого Христа, воскресшего, распятого, который победил грех, который сказал, вот идет князь мира сего, и уже во мне не имеет ничего. Так заметьте, крещение – это обряд, а благовествование – это учение о крещении. А что такое благая весть? Что такое учение о крещении? Это учение, которое говорит о том, что нам надо делать. Зачем мы крестимся? Что оно, это крещение, обозначает? Неужели мы заключили завет со Христом, совершив обряд крещения, и на этом все остановилось, да? Нет, но это то же самое, что у евреев обрезание. Обрезались, и все, и так и не поняли. Ну, им сказали, что надо, вернее, их не спрашивали, потому что обрезали младенцев, да? И они не знают, ну, знают, что обрезаны, знают, что это хорошо. Чего хорошо? Они не могут объяснить. Надо. В общем, зачем ты это делал? Надо. Знаете, так звучит красиво, да? Надо. Так написано. А смысл какой? А я не знаю. Говорит, нам не объясняли. Так вот, крещение – это обряд, а благовествование – это крещение – это обряд, это рукописание, это, я так скажу, новозаветнее Тора, а благовествование – это учение. Это то, что продолжает вот этот обряд и раскрывает смысл. Букву закона превращает в дух закона, объясняет, разжевывает, что это такое крещение. И креститься, помните, да? Кажется, Марка 16 глава, там есть такие слова. Кто будет веровать и креститься? Ну, получается, как бы постоянно, глагол постоянно длящегося действия. У нас же, обратите внимание, крестится человек один раз, вступает в завет один раз, да, обряд совершает один раз. Ну, если споткнулся, бывает там перекрещивание, ну, как бы говорят, обновление завета со Христом. А вот Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Заметьте, веровать постоянно. Ну, некоторые говорят, это во Христа постоянно надо веровать. Да нет. Мы, взирая на Христа, мы, общаясь с Ним посредством Святого Духа, мы все время будем получать наставления, подсказки, обличения, в которые надо веровать, а не против которых надо выступать. Заметьте, если мне Бог подсказал очередной порок мой, да, я должен уверовать, если я христианин, а потом должен крестить вот эту плоть, вот этот грех, распять его, уничтожить его в себе. Так что процесс крещения – это процесс всей жизни. Ныне, когда услышите глас его, я чуть по-другому скажу, ныне, когда услышите очередное его обличение, не возмутитесь, не воспротивьтесь, уверуйте, примите и распните вот тот грех, на который Христос вам сегодня указал. Завтра новый откроется грех, и опять не ожесточите сердце, примите, распните. И сколько мы будем идти ко Христу, наш жизненный путь, да, сближение со Христом, освящение, уподобление Христу, да, нам все время будет что-то открываться, надо будет в это веровать, а не возмущаться, да, и распинать, крестить плоть свою, умерщвлять ее. Поэтому еще раз и еще раз напоминаю. Благовествование о крещении обозначает о постоянном процессе борьбы с грехом. О кресте речь идет, о распятии, об уничтожении греха в себе. Сейчас я уже эти детали не буду в данный момент как бы рассказывать. Я об этом довольно часто говорю и повторяюсь, да. Значит, послал благовествовать, а не крестить. И я еще раз напоминаю. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Заметьте, крестились в смерть, в борьбу со своим грехом. И сколько он будет открываться, столько его надо крестить, распинать, умерщвлять, какими хоронить, закапывать, топить. Какими словами еще хотите, пожалуйста, продолжайте эту мысль. Далее, крещение есть обещание Богу, ну я уже так чуть своими словами сказал, обещание Богу служить доброй совестью. Я обещаю, что с этого момента я буду так жить, буду так думать, буду так говорить, буду так поступать, чтобы совесть моя не осуждала меня, чтобы она была доброй и говорила хорошо и добрый, хорошо, добрый верный раб. Поняли, да? Мы говорим о обряде крещения, во имя какого, какое надо креститься, как надо креститься с полным, неполным погружением, да? Мы не говорим о самом главном. Вы поняли? Самое важное – это именно вот благовествование, разжевать, объяснить, что такое крещение. И я вам уже говорил, что там, где соблюдают там обряд многоомовения, они опять это превратили в обряд. Для учеников это не было обряд, и не об обряде речь была, когда Христос начал умывать ноги. Христос, омывая ноги ученикам, дал понять, что, чего вы каждый из себя строите большого господина, большого начальника. Почему никто из вас не хочет наклонить свою гордыню? Почему вы не боретесь с грехом? А как это делать? Вот так я беру, припоясываю чресла свои там полотенцем, да, наклоняюсь, становлюсь на колени, как раб, и тебе, Петр, как великому господину и президенту всея вселенной, да, начинаю мыть ноги. Вот это надо делать. Обратите внимание, это опять смерть. Вот это, ну, кто уже это сделал, как установил, как обряд в церкви, да? Мы ноги помыли, а ведь голову не склоним ни перед кем. Далее, не пропустим момента, чтобы не вставить свое слово, кого-то не упрекнуть. Мы всегда чувствуем себя начальником, всегда поучаем, всегда учим кого-то, да, все всегда пытаемся руководить кем-то. Стань слугою, стань служителем, перестань корчить из себя какого-то недоделанного господина. Вот смысл. Так вы смотрите, крещение указывает на смерть, многоомовение указывает на смерть. Смирись, распни свою гордыню, унизься, без этого ты не христианин. Если ты не освящаешься, грош цена твоему крещению. Если ты не освящаешься и не приобретаешь, вот как мы уже говорим, субботство, то есть, обратите внимание, субботство и крещение – это практически одно и то же. Ну, крещение я имею в виду по духу, не по обряду. Заметьте, крещение – обещание Богу служить доброй совестью с этого момента. А что такое добрая совесть? Это внутри мира и покоя. Что такое субботство? Ибо Слово Божие живое и действенное, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, вставляю. И если ты грешишь в мыслях, в словах, в поступках, и судит не только мысли, слова и поступки, но даже, я уже не только поступки и слова, но даже помышления, намерения сердечные, и нет твари, нет мысли, которая сокрыта от Бога, за которую не придется нести ответ. Так что такое субботство? Это покой, в который мы входим. В какой покой? А вот я распинаю свою плоть со страстями и похотями, и моя совесть меня ни за что не судит. Я всем могу смотреть в глаза, мне не надо прятать свой взгляд, мне не надо искать пятый угол в квартире, в доме или в комнате, да, пытаясь как-то уклониться от встречи взглядом или там пересечься с каким-то человеком, потому что я чувствую, что я виноват, и мне неприятно, мне неудобно. Заметьте, субботство обозначает что? Покой, и нам надо войти в покой. Мы можем соблюдать субботу как день. Это неплохо, отдых нужен. Это день, установленный Богом. Но он, обратите внимание, является памятником, который был дан еще до евреев, до Торы, до Христа, до Нового Завета, до пророков. Бог сотворил человека и дал один всего-навсего, ну, я не скажу обряд, это не то, памятник поставил в виде одного дня, в день, в который Бог почил, так как было все совершенно сделано и не было ничего недоделанного, он этот день освятил, отделил и дал человеку, как памятник. Суббота обозначала покой. Вы поняли? Как только ты что-то будешь нарушать, тут же внутри у тебя зазвенит звоночек, что ты перешел границу дозволенного, что ты поступил с кем-то не так, как ты хотел бы, чтобы с тобою так поступали. Как только ты переходишь эту границу, совесть начинает судить. И я против кого виновен, я начинаю прятать от него взгляд, я пытаюсь обойти его 10-й дорогой, я пытаюсь сделать такой вид, знаете, что все хорошо, но как-то так плохо получается, да? Так я задаю вопрос, заметьте, субботство – это покой, а суббота – это памятник. Это буква. Я не говорю, что этот день не нужен. Человеку нужен отдых. И не просто отдых валяться на диване, а день общения с Богом. Но этот день, о нем надо помнить. Почему написано «помню день субботний»? Когда? В субботу? Да нет. В понедельник? Да. О чем? О том, что будет суббота и будешь отдыхать? Да не об этом. Помни день субботний. Помни о том, о чем говорит, свидетельствует день субботний. Помни о субботнем покое, который ты должен в себе поддерживать и в воскресенье, в понедельник, вторник и до самой субботы. В субботу еще раз тебе напомнят, в субботу ты еще раз помнишь, И опять начинается неделя, и опять помни о покое. Не надо тут брать уже в голову вот суббота, суббота, суббота. Не надо превращаться в такого фарисея. Помни о покое. Живи каждый день так, чтобы не было стыдно. Слушай Бога, принимай подсказки. Борись с грехом, распинай свой грех, неси свой крест, распни его в себе, тогда не придется краснеть и прятать свой взгляд. Вот какой смысл. Так смотрите, крещение, обещание Богу доброй совести, это обещание жить в покое от греха, да, от осуждения Святым Духом или совестью. Да? Заметьте, суббота, это тот же самый покой. Ты распял грех, ты в покое. Тебе не стыдно, ты смотришь всем в глаза, ты живешь полноценной жизнью. Заметьте, вечеря Господня, другой обряд. А смысл какой этого обряда? У нас опять мистика началась, у нас опять буквоедство началось. Хлеб, как его готовить, что там должно быть, кроме муки и хлеба. Соль надо или не надо, кто-то говорит, соль добрая вещь, поэтому насолим, кто-то говорит, елей надо, другой говорит, не надо. Вы вообще поняли, о чем мы вообще занимаемся? И кто нас этому научил? И из-за чего мы опять делимся? На елейников, без елейников? Вино пресное, вино алкогольное. Со стопочек, с чаш, на чашечников, на стопочников. Обратите внимание, делимся. Обряд вечери что обозначает? Это такое напоминание. Христос берет хлеб и говорит, сие есть тело мое. То есть не надо это буквально понимать. Что хлеб, вот хлеб я ломаю, не знаю зачем, не знаю почему. Сие есть тело мое, за вас ломимое. То есть, когда мое тело, моя плоть, в которой я родился, она там внутри начинает, так как у каждого из нас, вот это вот брекаться, отстаивать свою неправоту, хочет на кого-то обидеться, хочет выслушать сплетню, или хочет распространить ее, да, или хочется поспорить, или поругаться, или сказать, да ну вас всех, я вот так вот беру эту плоть и ломаю. Обратите внимание. Смерть благовествую, да, ломаю. И он говорит, сие, что сие? Вот так же ломайте свою плоть, как только она пытается обидеться, надуться, не разговаривать, вступить в словопрение, в споры, в дележки. Берите, вот так ломайте в мое воспоминание. Я этим занимался, я нес крест. Всю жизнь, а у вас почему-то в памяти зафиксировалось только одно событие. Крест, оказывается, был на Голгофе. А дальше теперь, ну раз на этом кресте Христа распяли, Христос был святой, то крест еще был святее, да? Ну а дальше вы знаете, да? Сегодня столько кусочков с креста продается во всем мире, что это вообще столько... креста было, да, размеры его такие были, что, как говорится, все деревья в Амазонке, да, ну, в Амазонии, так будем говорить, или российская сибирская тайга, вот столько крестов было. Вот вы просто, я для чего это говорю, чтобы вы просто поняли, кто этому учил, к чему это привело, зачем мы бегаем, что мы покупаем, что мы целуем, что мы любим, и какой толк от всего этого. То есть, заметьте, Христос послал меня не крестить. Я вам добавляю, Христос послал меня не совершать вечерю. Христос не послал меня совершать многоомовение. Христос не послал меня проповедовать субботу. Вот просто крещение, вечеря, как обряд, суббота, как день. Христос не послал меня, я могу точно так же сказать, хотя... Я не слышал, Христос меня вот так не посылал, сказал, так иди, вот это говори. Это мои поиски, это мои выводы, это то, к чему я пришел на основании исследования Писания. И потому я не хотел бы даже, извините, я даже так скажу, Христос не послал меня создавать церковь. Потому что создавать церковь, организовывать людей, они тут же начнут говорить так, а вечеря будет? Будет. А со стопочек или там с чашей будет? Опять вопрос, а крещение будет во имя кого или во имя чего? А как, а что, чего? А ноги мыть будем, а хор у нас будет, а трубы у нас будут, дудеть мы будем. Вы понимаете? Христос послал, я уже, извините, так, оно не очень красиво звучит, там послал меня. Никто меня не посылал. Я просто делюсь. Ну так получается, что как будто бы послал, да? Так вот, Христос не послал создавать церковь, а послал благовествовать. Христос не послал совершать обряд вечери, а благовествовать, объяснить, разжевать. И если до вас это дойдет, и вы будете креститься по-настоящему, по-христовому, по-христианскому крещению, распиная свою плоть со страстями и похотями, то это будет в высшей степени одобрено Богом. Я здесь не говорю о том, что само крещение не надо. Это напоминание, это отправная точка, до которой жизнь моя была во грехах, после которой должна быть без этого. Крещение надо, как и подпись, в конце, ну, вы прочитали протокол, подпишитесь, что вы согласны, вы понимаете, что вы делаете, и понимаете ту ответственность, которую будете нести. Подпишитесь. То есть крещение – это нужно, обряд. Только не надо на этом зацикливаться и на этом останавливаться. Вот обряд сделали, все, как говорится, я у Бога за пазухой. Залез туда, меня туда взяли. Нет, это только вы подписали документ, договор. Я обещаю теперь с этого момента крестить свою плоть и не позволять ей в себе жить и тем более доминировать во мне, управлять мною. С этого момента я буду жить так, чтобы не грешить, и совесть моя была чиста, чтобы я вошел в покой, в какой не вошли евреи, вышедшие из Египта. У них был день, у них была суббота, но в покой-то они не вошли. Почему? А им не объясняли, что есть еще субботство. А им не говорили, что в покой можно войти только тогда, когда ты освободишься от греха. А они же, вы помните, они все время мятежи устраивали в пустыне. Против Моисея, против Бога. И зачем? И за что? И вы нас сюда вывели, чтобы погубить. Да? Лучше бы мы там жили, лучше бы мы там ели, пили. Только рабство нам не нравилось. Поэтому мы и вышли. А образ жизни египетский нам нравился. Они не вошли в покой, потому Павел и пишет, посему постараемся войти в покой оный. И речь идет о чем? Не просто идет речь о том, что вот сама суббота, вот если мы не работаем и лежим на диване, то мы вошли в покой. Это покой от физических дел, а речь идет о покое, от обличения во грехах. Живите так, чтобы у вас на душе было покойно, спокойно, чтобы не было ни за какое слово, ни за какой поступок стыдно. Вот о чем речь идет. Поэтому и я перед собой цель такую ставлю. Благовествовать, а не крестить, кормить вечерями, омывать ноги, да. Если мы не понимаем смысла, толку от этого нет и не будет. Продолжаю. Христос послал мне не крестить, а благовествовать. Теперь слушайте. Не в премудрости слова. Не надо очень тут в премудрости слова. Не надо в какие-то особые такие, знаете, выси подниматься, которые люди могут не понять. Не надо очень мудрено говорить, используя там иврит, греческий в оригинале, да? Потому что люди на понятном языке не понимают, зачем это все. Не надо усложнять очень большими, так будем говорить, пространными, с множеством всяких непонятных слов, вот эти понятия. Не в премудрости слова, обратите внимание, чтобы, я уж так скажу, чтобы в премудростях, вот в этих джунглях, вот этих дебрях, вот этой тайге объяснений мы не потеряли из виду настоящий крест Христов. Чтобы таким образом, то есть, вдаваясь в глубокие рассуждения на каких-то оригинальных языках, мы не упразднили, мы не забыли самое главное для христианства – несение креста Христова, то есть борьба с грехом. Теперь обратите внимание, у нас же сегодня крест на шее, крест на церкви, крест на могиле. Вы поняли, да? Буквальный крест и там, и здесь, и сям, и там. А крест – это то, что надо нести на протяжении жизни. Как только увидели грех, как только услышали обличение, тут же, как говорится, руки этого греха, как говорится, на крест положили, пригвоздили, водрузили и сказали: подыхай. Дальше. Ибо слово о кресте. Что это обозначает? Слово о борьбе с грехами, со своей плотью, слушайте, для погибающих. Что такие погибающие? Заметьте, нет погибших сейчас и нет спасенных сейчас. Есть люди, которые идут путем погибели, то есть они еще не погибли, но погибающие. Происходит, как бы так будем говорить, медленная смерть. Медленная, но верная смерть. Смотрите. Еще раз напомню, что такое христианство? Это христианство, это спасаемые Богом люди. Что такое нехристианство? Это погибающие люди. Возвращаюсь к началу текста. Ибо слово о кресте, о борьбе со своими грехами, об усилиях, которые надо прилагать, о том, что надо бодрствовать, что надо противостоять дьяволу твердой верой, что надо бороться, распинать плоть со страстями и похотями, что надо до крови бороться с грехом, для тех, которые определились уже в категорию погибающих, для них это что? Юродство. Что такое юродство? Ну, это безумие. Юродивый – это безумный. Ну, знаете, люди есть такие, да? Вы слышите? Кто отрицает, считает, что это неправильно, это Христос исполнил, Христос за нас все сделал, Он взял все на себя, Он нам дал только благодать, только верь и живи по благодати, в смысле, как хочешь, да, и спасешься за свою веру. Борьбы не надо, мы ничего не можем, грех не можем, мы не можем его победить. Заметьте, это говорят согласно вот этого места Писания те, которые находятся в когорте, в среде тех, которые погибающие. Люди, отрицающие борьбу, люди, не борющиеся, люди, не несущие креста, это погибающие, потенциальные покойники, дрова для озера огня. Вы поняли? Для погибающих слово о кресте юродство есть, безумие. И таких людей стараются из такой церкви, как говорится, выставить вон. Теперь слушайте. А для нас, спасаемых, сила Божья. Теперь я задаю вам вопрос такой. Почему мы бессильны в борьбе с грехом? Вы вообще чувствуете взаимосвязь? Сила Божья – это сила, которая освобождает меня от греха, от зависимости, да, болезненной зависимости от своей греховной плоти. Так почему у нас нет силы? А у нас, если идет речь о кресте, то речь идет больше об обряде или о кресте, который был на Голгофе. Если речь у нас идет о крещении, то только не о борьбе с грехом, а речь идет о том, что вот мы крестились, это настолько важно, в этот момент такие мистические Господни силы пребывают на вас, что вы уже, как говорится, знаете, крылья там, как говорится, прорастают сзади под пиджаком или под платьем, да? Если мы говорим о вечере, то мы опять говорим о мистическом каком-то глубоком тайном смысле, что когда мы едим хлеб, жуем, обратите внимание, это наука такая сложная, жуем хлеб, нахмурили брови и молимся, в этот момент хлеб превращается в буквальное тело Христа, и мы, как обыкновенные каннибалы, съедаем Иисуса Христа, а потом, как вампиры, пьем Его кровь. Ну, извините, я утрирую, кому-то очень, наверное, сейчас, ой-ой-ой-ой, что Саша тут наговорил, да? Я вам ничего не наговорил, я вам просто продолжил ваши мысли. Чем мы занимаемся, во что мы верим, и что мы вообще игнорируем. Суть вечери, вот так берите свою плоть, как я ее брал, и как только она хочет согрешить, так ее и ломайте. Те, которые Христовы, те, которые настоящие христиане, христианство, они распяли плоть со страстями и похотями. И вечеря говорит о борьбе с грехом. Крещение – о борьбе с грехом. Суббота – о борьбе с грехом. Все, что только написано в Библии, все сводится к чему? Либо боретесь, либо не боретесь. Либо несете крест, либо не несете. Либо принимаете это слово, не считая его безумным, либо отвергаете. Вы поняли, где человек приобретает силу? Почему у нас нет силы? Еще одну вставочку сделаю. Прочитаю вам еще Евреям 9 глава, 22 текст. Вы помните, там такие слова. Да и все почти по закону, обратите внимание. По закону, по какому? По Торе, по вот этому рукописанию, которое мы с вами вспоминали, о котором вспоминали, да? Да и все почти все, ну там какие-то детали, наверное, да? А почти все по закону, слушайте, очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Так было в Ветхом Завете. Ну там только пролитие крови имелось в виду жертва, и любой грех, любая нечистота, принеси жертву, закали, кровь проливается. Очищение происходило посредством крови агнца, ягненка, теленка, там кого хотите. Вы слышите? Без пролития крови не бывает прощения. Тут только вопрос, без пролития чьей крови? По обряду крови агнца. А без обряда, по-новозаветнему, без пролития чьей крови не бывает прощения. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. То есть вы, как говорится, вроде делаете вид, что боретесь с грехом, но не до конца. Это не смертельная схватка быть или не быть. Мы так, знаете, в развалочку вроде бы боремся, вроде где-то чуть-чуточку что-то делаем, но не до конца. То есть, как говорится, мы вроде чуть придушили греховную натуру, но не задушили, она опять встала. А у нас обряд такой борьбы с грехом. Придушить, отпустить, как вот кот с мышкой. У нас так с грехом. Вы поняли? Без пролития нашей собственной крови, без пролития крови нашей греховной плоти, без удушения, без умерщвления, без распятия, прощения не бывает. Принесите достойный плод покаяния. Мы можем об этом говорить, мы можем совершать обряд борьбы, но если мы не прольем кровь и не умертвим нашу греховную натуру, прощения не бывает. Я чуть перефразирую эти слова, ну, своими словами. Вот это написано, да и все почти по закону очищается кровью. Знаете, очищение на языке Ветхого Завета, на языке Торы обозначало что? Очищение от какой-то нечистоты. Вы помните, там много было всяких предписаний. Туда нечист, сюда нечист, к тому прикоснулся, тут сел, тут еще что. Нечист. Что обозначало нечистота? Грех. Очищение от нечистоты – это обозначало избавление от греха. Очищение кровью – это обозначало, что избавиться, очиститься, освободиться от греха можно только через пролитие крови собственной греховной плоти. Не буквально нашей, а тут образы. При помощи образов Павел как бы нам говорит о чем? Что не Христа мы должны, не агнца, не ягненка должны заколоть, а уже мы же во Христе, да так заколоть самих себя. Вот как Христос отдал себя, как говорится, на распятие. Очищение кровью – это означает путь страдания, путь борьбы, путь несения креста. чтобы вам было понятно, да? Ну, почему мы не освобождаемся от греха? Мы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Поэтому грех не исчез. Поэтому силы у нас быть, жить свято нет, да? А вот второй текст Петр говорит. Страдающий плотью. Что такое страдающий плотью? Не позволяющий ей себя через меня реализовываться. Пресекающий эту плоть на корню. Перестает грешить. Вы слышите? Кто перестает грешить? Кто приобретает силу? Для тех, для которых слово о кресте – это сила Божия. Это суть христианства. Кстати, хочу сказать даже буквально. Вот не уговаривайте ребенка, когда он капризничает. Не убаюкивайте его. Упал на пол – пусть лежит, пусть орет, пусть бьется головой. Ну, у нас же вот это вот такое, ой, голову же разобьешь, ой, да глупым станешь, ой, да не бейся, ой, да ладно, я тебе дам. Слушайте, мы сами ребенку создали условия, чтобы он потом качал права, опять падал на пол, бился в истерике головой о пол, зная, что мы настолько сердобольные, мы настолько любящие, да, что мы опять уступим его греху. Вы просто... Он упал на пол и дает понять, я страдаю плотью, вы мне создали невыносимые условия. В общем, так, я сейчас повешусь, разобью голову о кафельную плитку на полу. Или вы спасете меня и позволите мне делать то, что я хочу. Рецепт очень простой. Не освобождайте его от страданий. Он же бьется не вашей головой, а своей, да. Вашей же не больно. Да, голове не больно, говорит мама, а сердцу больно. Ой, как больно, Саша, тебе этого не понять. Разрешите ему пострадать плотью. Не уступите, не разрешите, не позвольте. Просто даже скажите, ну раз дурак, бейся головой о пол. Вот скажите ему и сами повернитесь. И обратите внимание, он когда бьется головой о пол, он всегда смотрит на вас, ну типа, ну у вас вот хоть есть что-то Христово. Может, у вас хоть есть что-то от Девы Марии, которая ну, бросится на меня и начнет обнимать, и сказать, сынок, доченька, все буду делать, что прикажешь. Он смотрит на вас, обратите внимание, ему 2 годика, он психолог гораздо более глубокий, чем мы с вами. Повернулись и сказали, бейся головой, раз дурак, бейся головой о пол. И делайте свое дело, он увидит, что вы вообще, как говорится, наплевательски относитесь к его детским страданиям. Он просто встанет и перестанет хныкать. Но заметьте, перестанет хныкать. В следующий раз заплачет, а вы ему скажите, но стоит, плачет, но стоит. А вы ему говорите, на пол ложись и дурной головой бейся о пол. Он скажет, не буду. А потом и отвыкнет. Просто перестаньте угождать вот этому эгоистическому детскому желанию. Не потакайте, чтобы он вырастал еще более греховным. Пусть пострадает. Я еще и другие методы применял. Тоже довольно простые, очень эффективные. Начинает плакать. Я собираю всю семью, говорю, садитесь. Послушайте, какой плач, какие страдания, как красиво. Это как на концерт. Все сели, слушаем. И тот плакал. Видит тут, как говорится, бесплатный концерт. Не буду плакать. Ай, а мы просим, ну плачь, ну я вас прошу, плачь. Не буду. В следующий раз только надулся. Или давай плачь, я сейчас соберу сейчас опять публику. Будем сидеть и слушать бесплатный концерт. Не буду. Раз не буду, 2 не буду, 3 не буду. А потом и не умеет уже. И это я вам просто привожу пример. Ну, взрослому человеку, опять-таки, не... Вот если человек начинает на кого-то обижен, хнычет против кого-то, ждет сострадания, сам не прав. Как только появляются Девы Марии Иисусы Христы, извините, что так говорю, да, которые начинают, ой, бедненький, да мы тебя поддержим, да, поймите, этот человек не будет больше бороться со своим грехом, он по вашему поведению поймет, что он прав. Увы, его поддержка, я уже не один, нас уже много, мы будем продолжать бороться, отстаивая свой грех. Вы поняли, о чем речь идет? Если человек в грехах, не надо его поддерживать, вы поможете ему, он пострадает, да, он обижен, поддержки нет, можно продолжать дуться, останусь одиноким, нет друзей, нет соратников, нет союзников, нет, надо что-то думать. Нет, надо брать себя в руки, тут мозги начинают включаться, Дух Святой начинает работать, человек берет себя в руки, перестает дуться и начинает что-то делать, потом начинает спрашивать, как мне избавиться, вот у меня такие вот страдания, мне это доставляет боль, мне это неприятно, мне хочется быть счастливым. Ему дают совет, бери, страдай, борись, распинай, не сиди, не пропускай это мимо своих ушей и взглядов. Вы поняли, да? Почему крест – сила Божия? Только не деревянный крест, не Голгофский крест, а пример с того же Голгофского креста, до которого Христос нес не Голгофский, не деревянный крест, а вся жизнь была эта борьба. Он родился в подобии плоти греховной. Вы поняли? Во всем уподобился братьям, помните, да? Я понимаю, это тоже кое-кого коробит. Он привык, что Христос родился святым преподобным, поэтому не согрешил, поэтому нам греховным говорит, мужайтесь, я победил мир. Как же нам мужаться, когда ты не был в нашей плоти? Это опять вот эти вот забабоны, которые в нашей голове, которые нам туда вложили, как матрицу какую-то, да. Вот так надо мыслить, вот так надо читать, вот так надо понимать. Да, если Христос пришел не в подобии плоти греховной, как написано, то он не мог и бороться, но мы читаем, что он в одни плоти своей сильным воплями со следами, ну, получается, сильно так притворялся, делая вид, что борется с грехом, которого у него не было, да, что даже кровавый пот начали выступить. Вы поймите, тут столько глупостей и нестыковок, и это результат, извините, беру кавычки, работы Святого Духа через нашу церковь. Вы поняли? Для нас крест, для спасаемых, для настоящих христиан – это сила Божия. Теперь продолжаю это место Писания. 1 Коринфянам, 1 глава читать, с 19 текста. Это была вставочка такая. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Вы думаете, о каких мудрецах идет речь? О какой мудрости идет речь? Это о тех мудрецах, это слово надо брать в кавычки, это о той мудрости, которую опять надо брать в кавычки, на которую претендуют некоторые товарищи, хотя они не товарищи, которые объясняют мудро, что когда мы едим вечерю, в этот момент, когда мы молимся, наклонив головы в смирении, вспоминаем страдания Христа какие? Ну, которые на кресте там вспоминаем, только вопрос, зачем вспоминаем? В этот момент хлеб превращается в кровь, извиняюсь, хлеб превращается в тело Христово, а вино превращается в кровь. И получается, что Христос входит в нас. Я всегда говорю, слушайте, дорогие мои, он вошел? Да. Вы верите в это? Да. Он теперь там живет после вечери? Да. Ну, вот я вот такой человек, знаете, вот сказать просто, что это все фикция, да, нападут, побьют, начнут говорить, безбожник несчастный. Я вот такие вопросы задаю, да, да, они дакают, дакают. А потом выходят после вечери. Кто-то кого-то избегает, не хочет поприветствовать. Кто-то на кого-то думать начинает плохо, увидев вот эту неприятную физиономию неприятного человека, хотя он брат или сестра, по вере вроде бы. И я говорю: слушайте, а вы, придя домой, что, перестали ругаться? Да нет, мы тут же, а вечерю ели, ели. А Христос вошел, вошел. Куда он поделся? Вы поняли? Вот эти слова Павла как бы говорят. Но он от имени Бога говорит: погублю мудрость вот этих мудрецов, которые хмурят брови, рассказывают какие-то мистические сказки, да, что якобы после обряда у вас там какая-то такая мистика, как у йогов почти, да, и происходит преображение, и божеское естество, вот так как просто шапка Мономаха на вашу голову возлагается. Никто не силу, все, кто отрицают борьбу, все, кто делает ударение на обряд, все, кто приписывает обрядам мистическую силу, это люди, которые мудрствуют, которые не имеют силы. И они же объясняют, что грех непобедим и бороться не надо. Вот такая взаимосвязь вот этих текстов, вот этих толкований и вот такого результата. Погублю мудрость, вот вы поняли, в кавычках, вот таких вот мудрецов, которые приписывают мистическую силу обряду, но на самом деле никакой обряд ни их не осветил, ни тех, кто слушает эти объяснения. И разум, в кавычках, разумных, в кавычках, отвергну. Почему? Результата нет, преображения нет, освящения нет. Перемен нет, грех не пропадает, святость не появляется. Поэтому, как говорится, извините, все ваши объяснения, это просто выпустили пар, наговорили чего-то, вот чего вы сами не поняли, да? И ни вам это не помогло, ни слушающим не помогает. И дальше вопрос, где мудрец, как я... знаете, со вставочками буду читать, где религиозный мудрец, который делал ударение на обряд, приписывал мистическую силу обряду, да, и где этот мудрец доказал действенность своих толкований? Где книжник, который ответил, где написано, как измениться, как преобразиться? У кого есть ответы? Ну, книжники это вот читают, словари, толкования, исторические факты, еврейское или иудейское богословие, да, ну, такой начитанный, голова пухла. Дай ответ народу. Как можно при помощи твоей религиозной литургии, как можно, не слыша, не понимая, не рассуждая, не вникая, как можно, просто веря в какую-то догму, можно преобразиться? Где такой книжник, который цитатами может освободить меня от греха? Где такой мудрец, который объясняет заумно обряд, как его щепетильно буквально надо делать, чтобы я от этого обряда осветился? Где совопросник века сего? Совопросник, я так хочу сказать, знаете, где справочник, в котором написано, где-то религия, где-то партия, где-то философия, которая объясняет, как избавиться от греха. Где те мудрецы, в кавычках, которые рассказывают о том, как важно совершать обряд крещения, преломлять хлеб? Кто из этих книжников, буквоедов, фарисеев освятился сам от их исполнения? И кому из слушающих их это помогло в преобразовании? Не обратил ли Бог мудрость мира сего? Обратите внимание, мы тут делаем ударение мира, это значит про мирских речь идет. А я вам говорю, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Поэтому, если я верующий, хожу в христианскую церковь, если я пастырь и закончил 3 семинария и 8 академий духовных, и говорю, вы не смотрите на меня, я такой же, как и вы все. Давайте не будем друг на друга смотреть, давайте не будем судить, давайте будем любить и давайте будем взирать вот туда. О чем это говорит? Зачем ты учился? Зачем ты вот это всю, не знаю, как сказать, мишуру нам это всю рассказываешь? Ты результата достиг? Критерием истины является практика. и познаете истину, истина сделает вас свободными. Если кто-то имеет в виду и познаете обряды, ну, познаете в смысле щепетильно, как их буквально исполнять, от этого никто не освятился, не освободился от греха. И все эти церкви, заметьте, я вот сказал про мир, да, если я живу в похотях, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, если я спорю, если я ругаюсь, если я сплетни слушаю, если я обижаюсь, если я мщу людям, а я хожу в церковь, и я, как сказал, 8 духовных академий закончил, я мирской человек. Я не отношусь к христианству, я не христианин. А мы христианство, не христиане. Те, которые христиане, те, которые вышли из мира, это те, которые распяли плоть со страстями и похотями. Победа, победившая мир. Заметьте, победить мир – это похоть плоти победить, похоть очей и гордость житейскую. Есть вера ваша, значит, веры нет, если я живу в обидах, в завистях, в раздражениях, в спорах. И Бог через Павла говорит вот этим всем буквоедам, любителям Торы, хоть ветхозаветней, хоть новозаветней: не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Кто из вас доказал, как можно ответить на все вопросы жизни, как, какие проблемы у человека главные, как их решить? Все о чем-то рассуждают, но никто не знает, как этого достичь. Все понимают, что как-то мы должны жить хорошо, зла не должно быть, мы должны жить в мире, в любви, в единстве, споров не должно быть. Но это просто пожелание. Ибо когда мир своей мудростью, обратите внимание, мудростью тут надо брать тоже в кавычки, когда мирские люди, хоть они и религиозные, заметьте, религиозные могут быть мирскими, верующие, по-настоящему, по Христову, да, по Христу. Это не мирские люди, это христиане настоящие. Ибо когда мир, религиозный и нерелигиозный, своей мудростью, подчеркиваю, в кавычки мудростью, не познал Бога. А что значит познать Бога? Помните слова Иоанна из, кажется, первое послание Иоанна, 3 глава, ну, вдруг главу ошибся, но слова вы вспомните, да? Кто говорит, что он познал его, но согрешает, тот не видел его и не познал его. Слышите? Не видел вообще. Тут уже про познание и говорить не надо. Сроду не видел, сроду даже не имеет представления, что из себя представляет Бог. Вот это желание умничать, доказывать свою правоту, строить свою религию на каких-то догмах, церковных обрядах, доктринах, да, и не знает, как решить проблемы человечества, не знает, как привлечь мир, любовь, радость, благость, которые никогда не перестают, он не познал Бога, хоть всю жизнь читает Библию, хоть йог, хоть кришнуид, хоть индуист, хоть еще кто ее знает. Он не познал Бога, обратите внимание. Почему? Живет плотской жизнью, является не духовным, а душевным, то есть таким импульсивным, эмоциональным, взрывным, невыдержанным. Да? Душевный не разумеет того, что от Духа Божия, ибо о сём надо насудить духовно, не эмоциями познавать мир, а головой, духовно, духом, разумом. Когда мир своею, вот этой примитивной, душевной, глупой, мирской мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Заметьте, юродством, как бы чем-то таким примитивным, чем-то таким, знаете, как говорится, неразумным. А заметьте, я вам уже прочитал тут, да? Слово о кресте для погибающих юродство есть. Но неужели все так примитивно? Вот просто бороться с грехом, ну, здесь не совсем просто, потому что надо знать тонкости, надо понимать механизм борьбы с грехом, да? Но все сводится все равно к борьбе. Ну и знать, как бороться, где бороться, с чем бороться, какими методами пользоваться. то смотрите, к чему Павел ведет. Когда мир своей мудростью, когда религиозники своей мудростью не познали Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу, я добавляю, через определенную группу людей, путем безумной якобы проповеди, ну почему безумной? Потому что ну неужели вот Бог такой премудрый и все свое, как говорится, всю свою премудрость свел к чему? К кресту. Вот крест, борьба, до крови, да? Не-не, это что-то не то. Бог – это премудрость. Тут надо какие-то такие, знаете, глыбы знаний иметь. Благоугодно было Богу юродцам проповеди спасти верующих. Что значит юродцам проповеди? Не путем безумия. Это безумием считают те, которые погибающие. А люди, которые поняли, что без борьбы, без креста, можно сколько угодно говорить о грехе, но никогда от него не избавиться, которые взяли крест и пошли за Христом, неся крест и распиная плоть со страстями и похотями, те достигли результата. И те показали результат, а те сидят, мудрствуют, и результата никакого нет. Ибо иудеи требуют чудес, слышите? Иудеям надо чудеса. Пятидесятникам, харизматам надо чудеса. И чтобы, как говорится, не грешить, а кто из нас не хочет чудес? Кому не хочется чудесного спасения? Кому не хочется увидеть Христа? Явился ангел, свет среди ночи загорелся. Был глаз, был перст, и было сказано так: раб мой Александр, иди туда, иди сюда, я тебя помазал, ты такой-сякой. Нет, я уже так, ты не такой-сякой. Но ты такой особый, я тебя посылаю, у тебя какая-то особая миссия. Кому не хочется чудес? Кому не хочется вот исцеления от болезней? Кому не хочется родственника воскресить? Да всем хочется. Ну просто пятидесятникам, харизматам особенно хочется. Вы слышите? Одни требуют чудес, вот в этом религия заключается. Вот чудо, чудо, чудо. Чудо, умноженное на чудо, опять чудо в квадрате там или еще как-то, да. А еллины, ну это такие мыслители, и ищут мудрости. Какой мудрости? Божественной? Да нет. А в пределах своего, как говорится, ума. Ищут законнической, ищут мирской мудрости, где о многом говорят, много всяких таких научных терминов, да, много всяких объяснений, но никакого толку нет. Теперь слушайте, а мы, Павел пишет, проповедуем не чудеса, я добавляю, не крещение, не наговение, не субботу, не свинину, не десятину, хотя этому место кое-где и кое-когда есть. Да. Мы проповедуем самое главное, без чего вот эти все, будем говорить, доктрины не стоят ни одной копейки. Мы проповедуем Христа распятого. Какого? На кресте, который умер за нас? Ну и не без этого, да. Но Христа, который распинал себя на протяжении всей жизни. Вы же помните эти слова. Кто идет за мною и не берет креста своего? Ну тут же не имеется в виду, кто идет за мной и не берет креста своего, а мне его не надо. Здесь подразумевается, я иду и несу крест. Я говорю о том, что греху нельзя потакать. Я говорю, что его надо распинать. И кто идет за мною и не хочет этим заниматься, не берет крест и не борется с грехом, тот недостоин меня. Походит, походит, поплавает, поплавает и приплывет в озеро Огненное. Все. Мы проповедуем Христа распятого. Теперь слушайте. Для иудеев соблазн. Почему? Про Тору никто не говорит, да? Вы поняли? Для еленов безумие. Вы слышите? Почему? Одним надо глубокие рассуждения, глубокие и пустые. Другим надо что? Чудеса. Поэтому и одни, и другие отрицают, отвергают вот этого Христа, вот с этим крестом, вот с этой борьбой. Для самих же призванных, я добавляю, Христом, по-настоящему призванных, по-настоящему искренних, для людей, которые стремятся к настоящей чистоте и святости. Пусть они из иудеев, пусть они из еленов. Христа, заметьте, распятого, я повторяю, обращаюсь к 23 тексту, силу Божию и Божию премудрость. Видите, да? Христос распятый – это образец. Христос борющийся – это образец. На него надо равняться. Он же имел силу Божию? Да. Почему? Потому что он нес крест. Он же боролся до крови, подвязаясь против греха? Да. Поэтому он стал Христом и распял. А крест Голгофский – это уже последний гвоздь, будем говорить, в это тело. И он там лег на этот крест, положил руки, берите, прибивайте. Моя плоть мертвая, она не будет вырываться, она не будет выступать. Это финиш, это экзамен, это дипломная работа Христа. Всю жизнь распинал, всю жизнь боролся, приобретал силу, побеждал, был спасаемым, распял плоть со страстями и похотями, а теперь на Голгофе, вот посмотрите, финиш. Теперь вы понимаете, кто имеет Божью силу, а кто не имеет? Вы понимаете вот эту изюминку, как говорят, мал золотник да дорог? Видите, да? Крест, борьба. Ну, я тут надо говорить, что Дух Святой научит, наставит, потому что, чтобы бороться, надо знать чем, надо знать как, надо понимать, какими инструментами пользоваться, да? Ну, я это пока, как говорится, так, знаете, более коротко, сжато говорю, да? Кто несет крест, кто борется, кто знает, как это делать, кто живет именно так, неся крест, вот как мы уже говорили, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, она умерла, ее уже нет, и она уже себя не проявляет. Рожденный свыше – это тот, который умертвил плоть со страстями и похотями. Рожденный свыше грешить не может. Если плоть умерла, то грех не возвращается. Если он возвращается, то это мы так думали, что она умерла, мы думали, что мы ее победили. Но факт остается фактом. Коль она вылезла снова, то она не померла. Если не померла, то значит не боролись. Если боролись, то значит не до крови. Вот и давайте делать снова выводы. Христианство не проповедует Христа распятого, настоящее христианство. Настоящее христианство без борьбы, без противостояния твердой веры дьяволу. Это не христианство. Христианство без силы. Это не христианство. Христианство без святости – это не христианство. Вера, которая не побеждает мир и мирские похоти – это не вера. Мы не верующие, мы обыкновенные мирские люди. Настоящее христианство – это те, внутри которых есть Царство Божие. Это состояние души. Царство Божие, а там нет зла. Там нет порока, там нет греха, там нет осуждения совести, там покой, другими словами. Там радость – это покой, там мир – это покой, там благость – это покой, там любовь – это покой. И это никогда не перестает. Рожденные свыше, не способные грешить, рожденные свыше, распявшие плоть со страстями и похотями – это есть христианство настоящее Божие. И именно они спасутся. Кто считает, что это не так, возьмите Писание, попытайтесь доказать мне. На этом я заканчиваю. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Размышляйте о том, о чем мы читаем. Просто послушать, сказать да или сказать нет. Ну, нет, так нет, как говорится. А если сказать, ой, как правильно, но не вникнуть, не размышлять, не докопаться до сути, чтобы эти мысли стали уже ваши. Это пока я делюсь своим. Но для каждого из вас, чтобы вы приобрели силу, вы сами должны вникнуть, вы сами должны понять, вы сами должны проверить и по текстам, и на практике. И тогда вы станете не верующими в эти слова, а убежденными в этих словах. вас уже никто с этого фундамента не сдвинет. Всего хорошего вам.